коллектив, по-моему, в сборе. Да, вы поняли, что Рустам Вахидов уже присоединился к нам.
Он взорвал рынки.
А, и у него изо рта прекрасный запах жасмина.
Молодильный такой.
Молодильный запах жасмина. Здравствуйте, Рустам.
Доброе утро.
Далось непросто, да, вот это все.
Ну да, готовились долго, мы, во всяком случае, с Владимиром Владимировичем.
Ну, обошлось, кстати, без пластмассы и без прочих выкрутасов. В этом тоже есть своя прелесть. Слушайте, ребята, у нас на повестке дня в этом часе сделать рубрику «Биржа труда».
Нет,
с другой стороны,
в следующем
часе.
Здесь, после 10.
А Слоняна сдвинем.
Чуть-чуть, буквально там на 5-10 минут.
Ну хорошо.
Слоняна как раз и пристроим.
Значит, друзья мои, через час, да, менее чем через час у нас рубрика «Биржа труда». Если вас, мерзавцы, кинули на рабочее место, вы нам напишите на skritis@radiomayak.ru. Мы будем подыскивать вам работодателей и контролировать, главное,
отслеживать. У нас уже есть же первые работодатели, которые вот сейчас развиваются и набирают ни одного, ни двух, и
Герман
даже не
Стерлигов,
100.
Я знаю такого работодателя. Этот развивается постоянно. Из Афганистана, наш афганский друг, да. С ним еще, кстати, познакомимся. Вот, ну хорошо, тогда менее чем через час у нас биржа труда, а сейчас, соответственно, традиционная рубрика «Брендятина», да, товарищ инвалид, дайте нам, пожалуйста, у него сегодня профессиональный праздник.
Поздравляем.
Поздравляем нашего дорогого инвалида. И поскольку у нас сегодня такая старт большой антикризисной программы, да, и коммерческая такая финансовая тематика присутствует в шоу, поэтому сегодняшний раздел «Брендятины» посвящен именно финансам, да?
Да, а Уолл-стрит поговорим.
Женщина с придороги.
Ну, так как у нас огромное количество, да, порядка трех...
Пластмассовая женщина.
Три новых рубрики, да, мы решили посвятить борьбе с кризисом, с финансовым, экономическим, то понятное дело, что самым ярким воплощением этого кризиса и вообще экономики мировой является, конечно же, Уолл-стрит.
Гнездо
мирового кризиса.
Рассадник. Ну или дупло. Некоторые гнездятся в дуплах.
Вот. Ну, а вы-то что знаете об Уолл-стрит?
Погоди. Получается, в гнезде гнездятся, а в дуплах дуплятся.
Отдупляются.
Эх, кризис!
Славин и его друзья. Слушайте на радио «Маяк».
Просто в свое время перечитал Льюиса Кэрролла, наверное, от горчицы огорчаются. Ну и так далее. Ну хорошо, значит, что у нас, вы вопрос задали?
Что вы знаете об Уолл-стрите?
Об Уолл-стрите?
Да.
Ну, это улица, где небоскребы стоят, да, самые античеловеческие, так, где чувствуешь себя очень маленьким, очевидцы писали. И там есть брокеры, быки. Быки, медведи
и свиньи.
Вот. И они, значит, друг с другом собачатся, кричат в разноцветных рубашках, торгуют, причем часто торгуют тем, чего нет. Например, можно продать желание купить что-то через год. И хорошо, причем продать. А товара может так и не быть, правильно? Mm-hmm. По большому счету. Ну, в общем, какая-то совершеннейшая запутка началась, которая идеологически из Голландии. Uh-huh. Где товарищи евреи предложили не покупать луковицы от тюльпанов, а именно как бы вот закладные бумаги на то, что эти луковицы где-то лежат. С чего началась биржевая эта вся тема? Умные люди.
Умные?
Очень. Так. Такие умные, что не разобраться нам с вами в этой во всей канители.
Давайте об общих понятиях, чтобы людям сначала было понятно.
Вы когда-нибудь занимались биржевыми делами?
Нет.
И брокером даже не были?
Да нет, конечно.
Ни разу? Да
нет. Куда меня пустят? Только один раз был на пороге Воронежской биржи. Пытался поменять деньги, $100.
Вот так же, как Виктория?
Да.
Унесли доллар?
Но более удачно. Вот, значит, под общим понятием Уолл-стрит подразумевает... Место в Манхэттене, Нью-Йорк, в котором существует несколько бирж. Это, во-первых, Нью-Йоркская фондовая биржа, Американская фондовая биржа и региональные биржи. Собственно, на этих биржах и происходит торговля акциями и облигациями и другими ценными бумагами. Чтобы дополнить весь этот портрет, мы понимаем, да, это рынок ценных бумаг. Существует такое понятие первичного размещения акций, да, первичный рынок акций и вторичный рынок акций.
А как вы будете рассказывать, если вы не понимаете, что это такое?
Не, почему? Я прочитал.
Если вы так были в Воронежской бирже.
маяке.
Так, дорогие друзья, Рустам Вахидов сегодня открывает там тайны Уолл-стрита, которые ему раскрыли сегодня ночью в виде открывшегося сайта.
Так, в общем, сказали, да, это Нью-Йоркская фондовая биржа, американская фондовая биржа.
Совсем в общем.
В общем, региональные биржи, Национальная ассоциация брокеров-дилеров, куча инвесторов, маклеров,
небиржевые. То есть жулье, вот, сосредоточение жулья.
Рожи наглые такие, я смотрел, в кино их видел.
Вот, понятное дело, что люди для чего на Уолл-стрите собираются? Для того, чтобы получить прибыль. Вот, мы уже сказали,
с что... С чего?
Смотрите, существуют первичные рынок акций и вторичный. Первичный рынок акций — это когда компания, допустим, мы с Владимиром Владимировичем открыли, ооо, какие-то рога и копыта, решили выпустить акции, чтобы привлечь сторонние инвестиции в свою компанию.
А почему не занять в банке?
Нет, можно и занять в банке, но проще же выпустить акции.
Получить... Не, погодите, когда ты выпускаешь акции,
так,
да?
Так,
ты получается, что ты позволяешь каким-то чужим людям, которых ты не можешь контролировать, подконтрольным чужим людям.
Да, становишься компанией открытого типа, акционерным обществом открытого типа.
Ты должен пройти сложную процедуру регистрации. Соответственно,
вот, ты выходишь на биржу, это называется первичным размещением, да, вот как любят у нас говорить, вышли на IPO. И ты из первых своих рук, сама личная компания, продает эти акции, собственно говоря, интересующимся.
Сладко.
Сладко, по факту реально так и есть.
Цена высчитывается на основании тех доходов, да, предыдущих трехлетней твоей деятельности.
Ну, в общем, сложно. Ну, в общем, смотри, ты продаешь эти акции, это называется первичное размещение. Эти акции покупают эти самые брокеры, маклеры, инвестиционные компании, которые в своих интересах, в интересах тех фондов, которые они обслуживают, и тех денег, которые они оборачивают вокруг себя. И потом эти акции начинают циркулировать
уже между ними. Очень четко сказали, оборачивают вокруг себя.
Эти акции начинают курсировать на рынке свободно. Это называется вторичный рынок акций. Когда не сама компания контролирует покупку, а уже это в свободной продаже находится. Смотрите, что дальше происходит. Люди купили эти акции, они... Понятно, торгуют этими акциями, покупают только ради одного — получить прибыль. Прибыль они могут получить...
Да, не ради милосердия работают.
Двумя способами. Это дивиденды, которые выплачиваются на каждую выпущенную акцию. Да, если
это дивиденд выплачиваешь ты.
Почему? Ну да, если я выпустил.
Как компания.
Да, как компания. Либо вторая, при условии поднятия цен на эти акции, да, ты можешь их просто перепродать выгодно, не дожидаясь дивидендов. А можешь и то. То есть и продать часть акций, да, по более высокой цене, и получить дивиденды с этих акций еще. То есть, понимаете...
Кстати, а дивиденды на совете акционеров, я так говорю, решается вопрос, вообще выплачивать их в этом году, не выплачивать их?
По итогам деятельности компании, я правильно понимаю, Владимир Владимирович?
Совершенно верно.
Вот. Смотрите,
что... Ах, вот кто здесь понимает.
Теперь мы возвращаемся к вашим комментариям относительно голландцев. Для меня было открытием. Знаете, как назывался Нью-Йорк еще лет 300?
Новый Амстердам.
Да, Новый Амстердам. И оказывается, вообще история с открытием-то Манхэттена и вот этой части побережья Соединенных Штатов, она считалась, что принадлежит там испанцам, там еще. На самом деле, в интересах Остской компании, да, которая...
Чего?
Сейчас я вам скажу, как правильно. Для меня это тоже открытие было. Смотрите.
Ост-Индская
компания. Угу. А все это подчинялось, эта Ост-Индская компания, генеральным штатам Объединенных провинций. Это так Нидерланды назывались, во всяком случае, в 1602 году.
Генеральные штаты?
Штаты Объединенных провинций. Это вот оттуда растут.
Так они... Это я-то пошутил.
Нет, на самом деле...
Из Голландии растет вся эта биржевая тема.
Смотрите. Значит, Ост-Индской компании поставили задачу найти, обходной путь северо-западный в Азию. Угу. И отправили, собственно говоря, экспедицию. В этой экспедиции английский мореплаватель участвовал, которого звали Генри Хадсон. Uh-huh. Вот. А на самом деле, и это уже потом появилось, Генри Гудзон. Это вот отсюда Гудзонский залив.
Ну, наши читают Гудзон, а там Хадсон.
Хадсон. Вот. Он работал на эту компанию, подошел на своем корабле, собственно, к острову Манхэттен, описал эту береговую линию и объявил, что эти земли теперь принадлежат, находятся в собственности его работодателя. Вот,
вот так вот просто на фирму записал землю?
Да, просто сказал, поставил колышек и сказал, эта земля принадлежит генеральным штатам.
Поставил колышек в грудь.
Грудь. Да.
Землю на юрлицо записать.
Да. Была основана провинция в этом месте, которая называлась Новая Голландия. Нью-Нидерланды. Вот, в 1124 году она была основана...
Нет, Новая Голландия в Питере есть такая.
Смотрите, и там остров тоже. А была она основана 31-ми семьями поселенцев, которые перебрались из Нидерландов.
А индейцы? Что делали индейцы?
Сейчас
они
доберемся,
подносили.
Сейчас доберемся.
Голландцам.
Бусы.
Вот. И оттуда шел дым.
И 1124 год, в принципе, считается рождением штата Нью-Йорк, который в последующем, да, стал штатом Нью-Йорк. Вот, смотрите, дальше чудеса просто. В 1625 году второй директор, директор это называлось, второй директор Новых Нидерландов, вот, основал на острове Манхэттен новый город. Но Новый Амстердам, так он его назвал. Вот, и, кстати, говорят, что историки, что нынешний сине-бело-оранжевый флаг Манхэттена как раз отсылает нас к голландскому происхождению.
Сине-бело-оранжевый флаг есть у них?
Да, да, есть такое. Вот, в 1626 году...
А мы все звездочки считаем на флаге.
Третий директор Новых Нидерландов выкупил этот остров. Сначала они занимали совсем небольшую часть, там, северную окраину. Он выкупил остров, внимание, за... Причем не на деньги, на товары, на бусы, на зеркала, на ножи, которые стоили, в общем, $24 у индейцев. $24.
За бусы.
Да. Остров за $24. По оценкам людей, которые занимаются недвижимостью, нынешняя земля, которая принадлежит Манхэттену, да, вот под остров, стоит $49 миллиардов. Всего лишь за $24.
Как доллар-то подрос.
Доллар подрос.
Наоборот, упал.
Упал, вы думаете? Вот. Собственно, теперь к Уолл-стрит. Название улицы Уолл-стрит. Ну, что это такое, Сереж?
Стена.
Стена. Вот. Ведет свое название от городской стены, которая вот как раз в середине 17 века и появилась на северной границе Нового Амстердама. И эта стена была призвана что делать? Разделить колонию на индейцев со своими коровами и на белых голландцев.
Со своими акциями.
Со своими коровами тоже.
С бусами.
С бусами, да. Со своими коровами.
Через стену происходил чендж.
Сначала это был достаточно редкий и неприглядный забор, чистокол, просто из досок. Вот. В последующем, для того, чтобы укрепить забор, там подрос уже до 4 метров. Вот. Его, на него рассадили растения. Ну, знаете, вот, чтобы
вьюж. Плющ,
да. Садили на него растения, и растения сидели, свесив плющ.
Вот, и в 1685 году рядом с этой стеной, с этим забором, люди проложили дорогу, которую назвали, улицу, которую назвали Уолл-стрит. Тут дальше стоит сказать, что следующий этап развития Манхэттена, это было его завоевание, или, так, будем так сказать, его сдача англичанам. Там же война началась. И...
Англобурская.
Ну, я не знаю, что это англобурская, но... Бурская, но... Нидерланды, заключив союз с Францией, выступили против Англии. Откуда я сейчас... Почему Нью-Йорк-то называется все? Вот он и назывался Нью-Амстердам и Нью-Голландия. Они заключили с Францией союз против Англии и выступили в войне. Англичане, в свою очередь, решив наказать непокорных голландцев, решили себе присвоить... Ну, к себе, чтобы им отошла вот эта Новая Голландия. Потому что у них уже были территории в Северной Америке, которые они контролировали. Они решили к себе присоединить. И что они делают? Он поручает, значит, английский король второй.
Второй.
Поручает своему брату.
Второй.
Директор. Нет. Король второй.
Король второй. Король второй. Имя утратил.
Без имени. Король второй.
Карл.
Он поручает Карл. Своему... А вы читаете король.
Своему брату. Брату.
Каралу?
Нет, брату. Джеймсу Йорку.
Орку.
Джеймсу Орку.
Орк.
Да, который впоследствии стал королем Яковом II в Англии. Вот. Собрать хорошо вооруженную экспедицию и поставить на колени этот Новый Амстердам, и чтобы он вошел...
На колени будем ставить после Лобанова. Дорогие друзья, сегодня Рустам Вахидов излагает нам историю Уолл-стрита, центра нынешнего кризиса мирового, да, как это все появилось, штуковина. Голландским изначально был Нью-Йорк.
Нью-Амстердам.
С Манхэттеном, да, был он Нью-Амстердам. И вот дошли мы до ситуации, когда голландцы зачем-то ввязались в войну с англичанами на стороне Франции.
Да.
И англичане решили наказать голландцев.
Да, и вот
король второй.
Король Карл II отправил своего брата Джеймса герцога Йоркского, Йорка и Олбани, вот, со своей экспедицией для того, чтобы они, в принципе, поставили на колени Нью-Амстердам и Новую Голландию. Вот, в то время другой генеральный директор Питер Стюйвесант, вот, собрал совет провинции Новой Голландии. И когда давлению Англии, он понял, что уже никак невозможно сопротивляться, потому что и силы были неравны, и, в принципе, воевать-то из голландцев, я думаю, никто уже и в то время не хотел. Вот, в принципе, все хорошо жили за забором и прекрасно выменивали все, что им нужно, за бусы у бедных индейцев. Вот, они выторговали себе условия. На те условия, ну, внутреннее политическое устройство, права человека, да, которые бы соблюдались с приходом англичан и переходом Новой Голландии под их юрисдикцию. И впоследствии эти права граждан, которые они легли в основу конституционного акта, который в Билль о правах-то вошел потом уже, да, в американский. Вот, выторговали не эти хорошие условия, пришли англичане, город стал впоследствии называться, как мы знаем, Нью-Йорком. Штат, собственно, стал называться Нью-Йорком. Что происходило?
Ну, не было названий на тот момент других, да, на альтернатив.
Альтернатив не было. Вот, что происходило, значит, вот за изгородью-то, за этой, на этой улице. В принципе, там изначально уже начали тусоваться люди, которые что-то продавали, что-то выменивали. Изначально, понятное дело, вообще этих голландцев и англичан интересовал пушной мех, ну, и они приезжали туда...
Индейцев?
Да нет. Вот, и они выменивали реально за нож, даже не за деньги, за нож, за зеркала, за прекрасные бусы, вот, там, я не знаю, за корзинки, вот этот весь мех, и причем, в конце концов, индейцы уже стали, и там открылись артели, которые этот мех уже обрабатывали, он был готов, их просто они дожидались купца на очередном корабле, да, грузили это все, и все это отправлялось в Европу. Вот. Потом стали открываться эти меняльные лавки, покупали они табак, там, черную патоку.
Начали... Кого?
Патоку.
Что такое черная патока? Насчет,
черный не знаю, но патока это все, что с медом же связано.
А почему вы сказали черную
патоку? Ну, тут написано было черная.
Черная патока.
Да, черные рейдеры, наверное, серые схемы. Вот. И начали появляться первые спекуляции с землей. Вот, и в конце концов произошло следующее. В 1789 году первый конгресс Соединенных Штатов собрался в главной ратуше на Уолл-стрит, вот, где годом ранее был приведен в должность первый президент Вашингтон. Вот, и на повестке дня этого сбора в ратуше стоял
сборище,
стоял главный пункт. Вот отсюда растут и все беды-то, на самом деле, которые мы вот сейчас там практически через 200 с лишним лет расхлебываем. Людям, американскому государству, очень были нужны деньги. Денег не было вообще просто. Вот, им нужно было порядка 80 миллионов долларов. На тот время, я думаю, что это, ну, как минимум несколько триллионов сейчас, да, 80 миллионов.
Там, надо было денег.
Да, в 1780.
Не было.
А деньги-то, внимание, были нужны для того, чтобы покрыть военный бюджет, дефицит, который образовался, чтобы ввести боевые...
Все повторяется.
И они решили выпустить первые облигации правительственные на эту сумму. Эти правительственные облигации были выпущены, и считается, что именно вот выпуск этих первых правительственных облигаций... такой
ГКО, первый... что ли?
Ну, по факту, да. Да, вот это какой год-то у нас-то? Это 98-й.
98-й. Нет, выпустили раньше.
Выпустили чуть раньше. Вот. Через два года, значит, это первая, да, удочка была, на которую все купились и стали покупать эти правительственные облигации, потому что по ним гарантировались, ну, выплаты и неплохие дивиденды. Дальше следующее. Они организовывают банк, который называется Bank of United States, и также выпускают облигации, ну, потому что резервов никакого у банка не было. И также... то же самое выпускают в свободный оборот акции. Вот это первые два камня, которые положили в основу вот существования рынка облигаций.
Погодите, акций. Дело, которое начинается с такого фуфла, не может закончиться круто.
Да, сейчас мы подойдем и к этому. Вот, и
появились... Изначально вранье какое-то.
Вранье. Появились ценные бумаги, появились облигации. Собственно, появились и люди, которые покупали и стали перепродавать.
Ну, они верили в эти бумаги?
Верили. Но сначала рынок был неорганизован. То есть это был хаос. Люди ходили по улице, заходили в кафе и пытались друг другу, ну, вот на словах, да, вот там, у тебя есть акции там? Ну, да, продадим там, вот по такой цене. Причем цены назначались абсолютно разные.
Потолка.
Вот, от потолка. Люди давали объявления в газету, и в конце концов...
Нашелся один.
Нет. Да? Они все пришли к тому, что надо хоть как-то этот рынок организовать. Ну, потому что это просто было похоже на большой базар, где торговали просто бумажками, которые ничего не стоят, но платили за них реальные деньги. Вот.
И пришла властелина.
Да.
Нет, Леня Голубко.
Леня Голубко. Вот.
У Лени был день рождения на этой неделе.
Вчера.
Да.
Они решили следующее: проводить аукционы, так называемые. Так же, как и для обычных товаров. Организовали несколько самых богатых предпринимателей на в одном из домов на Уолл-стрите.
Значит, не в одном из домов, в одном из домов.
В одном из домов.
В одной из адских топок организовали...
Типа центральный аукцион, центральное место.
Да.
Вот, где каждый день в полдень начинались торги. Значит, клиенты фондовой биржи, это, ну, вот компании, организации, банки, которые начали плодиться и выпускать эти акции, государство, передавало людям, которые организовывали этот аукцион, свои акции для того, чтобы они их продавали. В зале были места, которые... Место для
молоток
того,
чтобы... был?
Молоток был. В зале было ограниченное количество места. Для того, чтобы получить это место и сидеть в зале, надо было заплатить $400.
Вау.
Вот.
$400?
Так у них же денег не было. Чем
Нет,
они платили?
Ну, платили.
Под акции. Да люди вообще изначально гольшмоль вообще. Гольшмоль.
Одни бусы.
Ничего нет. Бусы.
Бусы. Кстати, почему у них такая любовь к бусам?
А бусы многофункциональны, красивые, приятно.
В них толк.
Так.
Вот, они начали торговать. Собственно, люди, которые продавали эти акции в интересах игроков и бус, ну, людей, владеющих бусами, вот, получали просто комиссию какую-то, да, вот, ну, комиссию со сделки.
2%.
Ну, там, не знаю,
первый процент получил Михаил.
Вот, в конце концов, получилось, что так. Этот официальный аукцион открывался.
Да.
Люди приходили туда, что-то пытались на этом аукционе купить, но приходили туда и другие люди, которые не участвовали в аукционах, платили небольшие деньги за то, чтобы иметь это место. Уходили потом обратно, зная цены на акции, которые объявляются. И уже между собой на улице по этим ценам продавали с более низкой комиссией эти акции. Вот. То есть это превратилось в хаос. То есть люди по факту только получали информацию, а все сделки опять стали совершаться за пределами этого самого аукциона. Тогда они еще раз собрались и решили, что ну все-таки так не пойдет, что это начинает превращаться в хаос, что люди просто на самом деле торгуют информацией, да, вот, ну, по факту, а не акциями. Вот, решили
и
еще
решили раз продавать просто информацию,
да,
и платить за нее.
Нет, они решили, что продавать эти акции и облигации, ценные бумаги будут иметь право только те люди, которые в самой системе и между собой только.
То есть вот просто с улицы никак.
Да, только вот с улицы никак. Вот, и какое-то время они собирались, вот эти брокеры, дилеры, там, кто еще, маклеры, под так называемым, я не знаю, что это за дерево, честно вам могу сказать.
Ну-ка, давайте, давайте.
Написано платан, платан, может быть, я не знаю.
Виктория, переведите, пожалуйста.
Что-что?
Латон.
Не, платан.
Платан, что это за дерево?
Платан.
По-русски написано. Что за дерево?
Что такое?
Ну, платан.
Это дерево. Смотрите, такое удивление. Ну, платан.
Платановая аллея в Сочи есть. Ну, похоже...
Кленолистный или лондонский Эрхеасерифолия вайлд.
Южное дерево.
Хорошо.
Вот, изначально они собрались...
А вы другое дерево.
Собрались под
платановым деревом этим собирались. И в конце концов заключили так называемое платановое соглашение. Вот, и, собственно, был принят устав 8 марта 1817 года. И официально закрепивший создание Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот это официально, вот когда вот были закреплены правила. Вот, опять все стало проходить в зале. Люди платили опять же деньги за то, что присутствует. Отсюда пошло понятие «у него свое кресло». То есть вот человек, который...
А есть такое понятие?
Да, это...
Потерять свое кресло?
Нет, есть свое кресло, это означает, что брокер является аккредитованным членом Нью-Йоркской фондовой биржи. Вот, и оно существует до сих пор. По факту-то места сейчас нет, да, понятно. Но там, когда показывают, они выкрикивают, что-то бегают. Сейчас мы до криков тоже доберемся. Вот, значит, что происходило?
Но не скоро.
Значит, что происходило? Каждое утро список предлагаемых к торговле акций зачитывался людям. И они, собственно...
Начинали кричать?
Да, делали свою заявку на покупку и продажу, вставая с мест. Вот, биржа там несколько раз переезжала там с места на место. Вот, в конце концов случилось следующее, что вот этот порог, который был определен в $400, он оказался не по карману огромному количеству людей, которые, ну, не могли просто заплатить. И часть этих брокеров осталась на улице. И они стали подторговывать этими акциями, потому что, ну, пошли...
Опять, что ли?
Опять, да. Представляете?
Третья волна.
Да. Они не могли заработать на хлеб, И стали торговать этими акциями на улице. Так появилось понятие вот уличной биржи. Вот это Нью-Йоркская фондовая биржа. Сейчас мы переходим к понятию уличная биржа на Уолл-стрит. Они стали торговать этими акциями на улице. Вот. Дальше что они делали? Значит, собиралось огромное количество людей, представляете, на улице. Вот мы криком переходим. И они вот пытались перекричать друг друга. Ну, предлагая там цены, да, на акции или на то, что они хотят купить или продать.
Ну-ну-ну.
Вот, чтобы хоть как-то упорядочить, крупные компании стали сажать людей в офисные здания, там, на телефоны, на телеграфы, которые получали информацию о текущих котировках,
балкон.
Да, выходили на балкон.
Выпрыгивал из окна и в полете кричал.
Выходили на балкон, либо на парапет. Вот прям реально рассказывают истории.
А что такое парапет?
Ну, не парапет, а как вот козырек. Даже не на балкон, на козырек вот так вываливались, держась руками за стену.
Как Ди Каприо.
Как Ди Каприо. И кричали, собственно, опять передавали этим людям, которые внизу. Но так как шум был огромный, в конце концов они решили, что кричать бессмысленно. И стали использовать жесты. И эти жесты до сих пор присутствуют на реальных торгах, которые по телевизору нам показывают в новостных выпусках.
А что за жест? Ну, это средний палец.
Ну, средний палец вниз, там какие акции.
Средний палец вниз.
Да, но я имел в виду большой палец.
А, большой. У вас большой, как средний.
Средний палец внутрь.
Так.
А люди, которые внизу находились на бирже, да, вот эти, на уличной бирже, они для того, чтобы их хозяева, ну и люди, которые им подают знаки какие-то, чтобы они их могли определить в этой толпе, они стали наряжаться.
Во что?
Ну, в яркие одежды.
Петрушку?
Ну, по факту, да, как клоуны выглядели, чтобы люди, которые, к которым они обращаются, видели.
Так родился Макдональдс.
Так родился Макдональдс, да. В общем, торговля закипела вовсю.
На улице?
На улице.
А те, которые в здании?
Также продолжали торговать. Потом эти уличные брокеры объединились в свою ассоциацию уличных брокеров, тоже поселились в здании. И этот
так термин... Они не пытались уладить проблему-то, что есть те в законе, а эти типа суть.
Они приняли собственный устав, то же самое. Это вот понятие вне биржевой торговли, будьте здоровы, Владимир Владимирович, существует до сих пор.
Спасибо.
Вот, что произошло дальше? Значит, нарастал вот этот огромный вал рынка акций. В Америке нашли золото, как ни странно. Появилось огромное количество компаний.
И, наконец, вот существует, что уже несколько сотен бумаги получили свое подкрепление, как бы,
ну,
материальное.
Компании, которые стали заниматься добычей
золота,
прокладывали же дорожные пути.
Говорите «жёлото», это проще. Сегодня Рустам Вахидов излагает историю, напомню, Уолл-стрита, этой великой разводки всех времен и народов, которая привела нас к сегодняшнему положению вещей. Кризис, всю ответственность за кризис мы вешаем на Уолл-стрит, организованный в Новом Амстердаме. Да?
Да.
И вот, значит, на чем мы остановились? Значит, уличные торговцы опять в третий раз.
Да. Ну, то есть...
И не уличные.
И не уличные. В общем, произошло следующее. Люди поняли, что можно не работать, то есть не ходить на работу, не ковыряться мотыгой.
В носу.
В мотыгой где-нибудь в земле. Там, я не знаю.
В индейцах.
Да, в индейцах. Не водить паровозы. В общем, не получать образование. А можно просто покупать акции и получать неплохие дивиденды. Что произошло следующее? Вся эта история перетекла плавно в начало 20 века. Вот, и огромное количество американских людей, простых, было вовлечено вот в эти игры с ценными бумагами.
Не работали, не водили паровозы.
Ничего. И в конце концов все это кончилось биржевым крахом 1929 года, который стал отправной точкой начала Великой депрессии. Вот. А что произошло? Произошло обвальное падение акций, да, на Уолл-стрит, так называемый «черный четверг». Это 24 октября 1929 года. Более того, за «черным четвергом» последовал и «черный понедельник», еще раз упали, и «черный вторник».
И «черная пата».
Люди реально выбрасывались из балконов, из окон зданий.
Реально? Пытаясь докричаться.
Пытаясь докричаться, да.
Все пропало.
Все пропало. Вот. Там как произошло? Что люди покупали все больше и больше количества акций, при этом занимая деньги на покупку этих акций в банках. В тех же самых. А когда они перестали просто платить по этим кредитам, банки также объявляли свои дефолты. Ну, по своим обязательствам не могли расплатиться. И в этот пузырь в один момент просто вот в эти три дня лопнул. И огромное количество людей осталось вообще ни с чем. Более того, там было продано там, за несколько дней всего лишь порядка 30 миллионов акций. Вот, миллионы людей остались без работы. Промышленное производство в Соединенных Штатах и во всем мире, по факту, который участвовал во всех этих операциях сомнительных, было отброшено на более чем 30 лет назад.
Слушайте, а я не понимаю, вот пример есть, да? Вот не совсем далеком прошлом. Почему опять?
Почему
опять ничему не научилось?
Нет, ничему не научилось.
Кто не научился?
Смотрите, безработных.
Вчера вот у нас на вашем месте сидел Михаил Владимирович, он кричал про козлин.
Безработных на улицах стало больше 30 миллионов человек, представляете? Ухудшилось положение, понятное дело, фермеров, мелких торговцев, среднего бизнеса, которые не смогли получить деньги там свои, у которых часть денег тоже была вложена в эти акции, да, то есть они не развивали своего производства, а по факту деньги, которые получали от прибыли, вкладывали в акции, с которых, как им казалось, они получат большую прибыль, чем
развивая
бизнес. Mm-hmm. Изменилось настроение в обществе. Американское общество полностью разочаровалось в той государственной системе, в которой они живут. Вот. И в конце концов, американцам помогло то, что мы это прекрасно знаем.
Война.
Начало Второй мировой войны. Вот. И еще одном бренде мы буквально кратко скажем, который имеет непосредственную привязку к Уолл-стрит, это индекс Доу Джонса. Вот. Чтобы людям было понятно, что это такое. Вот. С самого начала...
Он падает.
Он падает. С самого начала торгов акциями, облигациями, многие люди задумывались над созданием такого некого технического барометра, который бы показывал несмотря вот огромный список акций, да, которые повысились или понизились, а вот барометр,
в целом
mm-hmm. да, показывал бы экономику и тренды, в которые на рынке. Рынок растет, либо рынок падает. Вот. И вот первый раз он был рассчитан 3 июля 1800...
А кто такой Доу Джонс?
Да, сейчас скажу. В 1884 году был рассчитан Чарльзом Генри Доу. Вот. Он жил всего лишь 52 года. Вот, mm-hmm. как-то мало. Вот, и получил название первый раз, он железнодорожный индекс, вот, потому что из 11 акций, которые были в этом индексе, и среднее значение цены которых и показывал этот индекс, 9 из этих принадлежали железнодорожным компаниям. Вот, там несколько раз изменялась методология подсчета, но по факту она осталась следующим. То есть существует список акций наиболее востребованных и котируемых акционерных обществ, предприятий, банков, которые входят в этот лист. И вот средняя цена этих акций — это и есть этот индекс Доу Джонса. Их существует три. Это промышленный индекс Доу Джонса, этот... коммунальный и транспортный индекс Доу Джонса. Да. Но самым главным является по факту вот этот индекс Доу Джонса совокупный. Вот, и там в лист 65 акций входит. Компаний крупнейших, там, ну там Citibank, General Electric, да, там огромное количество компаний. Вот, и ну что?
Не хотите рассказать нам о бренде «Российский бартер»?
Российский бартер.